Добрый день, уважаемые радиослушатели. Программа «Спектр-26» на Радио России. В студии Екатерина Добрыля. Сегодня вы услышите «Прощай, чемпион». Коммунальный конфликт. Ранил из-за любви. Говорим по-польски. Бесплатный праздник от ИСС. Афоризм дня.
Для воспитания ребенка требуется более проникновенное мышление, более глубокая мудрость, чем для управления государством. Ченнинг.
Открывает программу выпуск новостей. Слово Наталье Серпуниной.
Здравствуйте. Железногорские подростки займутся благоустройством пришкольных территорий. Со 2 июня по 31 августа в Красноярском крае пройдет акция «Трудовое лето». В ее рамках старшеклассники займутся благоустройством, озеленением, уборкой территории, будут оказывать помощь пожилым людям и инвалидам. В Железногорске 6 июня на площади перед Дворцом культуры состоится торжественное собрание участников трудовых отрядов. Планируется, что после этого трудовой десант отправится на уборку территории города. Всего в рамках акции в Железногорске будут работать 540 человек. Они займутся благоустройством пришкольных территорий, будут участвовать в подготовке школ к новому учебному году, а также работать с фондом городской библиотеки и помогать с проведением выездных спектаклей театра кукол «Золотой ключик». К другим темам. ОАО «ИСС» выплатит своим пенсионерам деньги. В связи с 55-летием предприятие «Космическая фирма Железногорска» проведет денежные выплаты для неработающих ветеранов ОАО «ИСС» с 16 по 20 июня с 9:30 до 14 часов на территории предприятия. Денежные подарки будут выдавать пофамильно. О графике получения можно узнать по телефону Совета ветеранов ОАО «ИСС» 73-67-81. ГХК установил велопарковку для своих работников. Она находится у перрона станции «Соцгород», откуда электричка отправляется в подгорную часть предприятия. Идея оборудовать парковочные места для велосипедов в районе столовой «Арктика» была высказана полтора месяца назад на очередной встрече сотрудников реакторного завода с руководством комбината. Генеральный директор предприятия Петр Гаврилов дал поручение руководству реакторного завода реализовать это предложение. Конструкцию изготовили непосредственно на реакторном заводе из металлолома. Велопарковка пока рассчитана на 12 мест, но если желающих приезжать на электричку на велосипедах будет больше, на заводе пообещали изготовить и установить дополнительные места. Кроме этого, за велопарковкой будет организовано круглосуточное видеонаблюдение. 27 июля Железногорск отметит свой день рождения. Поучаствовать в разработке праздничной программы приглашают и железногорцев. Как сообщила руководитель управления культуры Галина Тихолас, к 25 июня будет сформирован окончательный список мероприятий Дня города. Железногорцы могут присылать свои идеи на электронный адрес kul26zato@yandex.ru, а также звонить по телефонам 75-33-47, 75-32-68 или прийти по адресу улица Парковая, 5, бывший клуб «Спутник», вход со стороны стадиона «Труд», рабочий день с 8:30 до 17:30. Предложения и идеи принимаются до 12 июня включительно. Гортеплоэнерго информирует о гидравлических испытаниях теплосетей. 4 июня с 8 до 17 часов будут проводиться гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей города давлением 20 атмосфер. Также 4 июня с 8 до 17 часов проверят тепловые сети поселка Подгорного. 5 июня с 8 до 17 часов состоятся испытания теплосетей нового пути. 6 июня с 8 до 17 часов будут проверять теплосети поселка Тартат давлением 12 атмосфер. 9 июня с 8 до 17 часов пройдут гидравлические испытания давлением 12 атмосфер в деревне Шевера. 10 июня с 8 до 17 часов будут проводиться испытания теплосетей от котельной номер 1 до котельной номер 5 и школы космонавтики давлением 12 атмосфер. Также 10 июня с 8 до 17 часов прочность и плотность тепловых сетей давлением 12 атмосфер проверят в поселке Додонова. Всех потребителей просят обеспечить надежное отключение внутренних систем отопления. Убедительная просьба к автовладельцам не ставить автомобили на люки тепловых камер. Справки по телефону 74-65-12, круглосуточно. По информации ОМВД, в Железногорске молодой человек из ревности нанес ножевые ранения девушке и выбросился с 8 этажа. Инцидент произошел днем 2 июня в доме по улице 60 лет ВЛКСМ 62. По предварительным данным, 27-летний местный житель несколько раз ударил ножом 24-летнюю девушку, с которой он состоял в близких отношениях. По версии полиции, мотивом такого поступка стала ревность. После этого парень выбросился из окна 8 этажа, скончавшись от полученных травм на месте. Пострадавший пострадавшая девушка сейчас находится в больнице, и ее состояние оценивается как тяжелое. Добавим, в официальном браке молодые люди не состояли. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Продолжаем программу. 7 июня, в день открытия летнего сезона в парке, железногорцев ждут бесплатные аттракционы. С 10 утра горожане смогут побывать на спортивных мероприятиях, выставке продажи изделий прикладного творчества умельцев Железногорска и Красноярского края. На главной сцене у фонтана состоится концерт с участием танцевальных, вокальных и спортивных коллективов города и края, а также квесты, танцевальная импровизация в стиле «Трайбл» и «Фаер-шоу». В этот день поход за осад и катание на колесе обозрения будут для всех бесплатными. Такой подарок сделала Железногорская космическая фирма для всех горожан в честь своего 55-летнего юбилея. Вечерняя программа будет не менее насыщенной. 17 часов дегустация чая и танцы под африканские барабаны. Завершит вечер выступление кавер-группы из Красноярска «Джекпот». О спорте. В Железногорске состоится открытие парусного сезона. 7 и 8 июня на городском озере пройдут показательные выступления яхтсменов. Старт в 11 часов. Это было последнее сообщение выпуска новостей. С ними вас познакомила Наталья Серпунина.
Продолжаем программу. Трагическая весть облетела Железногорск. 2 июня железногорский бобслеист, участник 22-х зимних Олимпийских игр в Сочи Николай Хренков разбился в автокатастрофе. Авария произошла около 14 часов на трассе Железногорск-Красноярск. В районе въезда в поселок Подгорный белая Honda Accord Хренкова столкнулась лоб в лоб с темно-зеленой десяткой ВАЗ, за рулем которой оказался 63-летний житель Сосновоборска. Оба водителя погибли на месте. 15 июля Николаю исполнилось бы 30 лет. Он мечтал проехать в четверке Александра Зубкова, побывать на следующей зимней Олимпиаде в Корее, переехать на жительство в Красноярск, завести семью. Но судьба сложилась по-другому. Слово нашему корреспонденту Вячеславу Новаковскому.
Николай Хренков родился и вырос в Железногорске. С детства полюбил легкую атлетику. Первое время занимался десятиборьем, привлекался даже в сборную России. Однажды тренер Сергей Смирнов предложил ему попробовать себя в роли разгоняющего в бобслее, и тот согласился. По его словам, интересно было испытать новые ощущения. В 2008 году начал соревноваться на профессиональном уровне. Спустя год дебютировал в главной национальной команде. После этого было много побед, которые сделали железногорца спортсменом мирового уровня. В этом году Николай Хренков в составе российской сборной от Красноярского края отправился на Олимпиаду в качестве запасного спортсмена. Однако судьба сложилась так, что железногорец в четверке Никиты Захарова все-таки выступил на своей первой в жизни Олимпиаде. Его экипаж занял 15-е место. Тогда, после возвращения в Железногорск, он с оптимизмом делился самыми свежими впечатлениями.
Когда я выступил, все, я понял, что я участник, что это история, это уже игры, которые будут они, не будут еще в нашей стране, в России. Но это домашняя Олимпиада, просто попасть на нее, это уже победа. Очень много было заполнено трибун именно российскими болельщиками, все кричали. Это незабываемое впечатление, когда ты выходишь, а люди просто болеют так, что ты нигде такого еще не ощущал.
Олимпийский чемпион 2014 года в Сочи Дмитрий Труненков говорит, что для него гибель Николая – невосполнимая потеря. Погиб его близкий друг, с которым выступал на чемпионатах мира и Европы, тренировался, проживал в одном номере и отдыхал.
Колю знаю очень давно, еще со школьных лет, когда приезжал на соревнования в Красноярск. Тогда и познакомились, вместе соревновались, выступали на соревнованиях. Потом наши дороги разошлись немножко, я в бобслей ушел, он дальше продолжал заниматься легкой атлетикой. Мы все время его звали, говорили, что ты крепкий парень, у тебя все данные есть. Всегда звали его бобслей, и тренера его приглашали. Вот и потом он согласился, перешел. Уже после Олимпиады в Ванкувере в 2010 году, когда там Александр Зубков вроде как завершал свою спортивную карьеру, потом решил вернуться. Тогда вот и мы все вместе решили, что Коля – это единственная кандидатура, кто может встать в первый экипаж. Ну, это на протяжении двух сезонов мы выступали вместе, защищали честь нашей страны на крупных соревнованиях. Коля был одним из лучших, и как человек о нем могу сказать, что он был очень добрый, всегда отзывчивый, всегда готов был помочь. То есть не нужно было его уговаривать, просить. Он всегда, стоит только сказать, он всегда мог примчаться в любое время, независимо, там, ночью позвони ему или когда. Такой парень. И отдыхали вместе, на сборах вместе всегда были. То есть у меня жена даже шутила, что Ты с Колей больше времени проводишь на сборах, чем со мной дома. Настолько у нас были тесные отношения с ним. Ну и планов у него было, конечно, очень много на будущее. И семью хотел создать, девушка у него очень хорошая. Детей хотели завести. Вот ремонт в квартире не доделал. Новоселье сказал, что вот доделаю, ребят, покажу вам всем. На новоселье поедем. Юбилей у него 15 июля. Должен быть 30 лет. Тоже не успел.
С самых первых шагов в спорте Николая помнит и начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации ЗАТО Валерий Суханов.
Ну, я знал как с тех пор, как он занимался в детской спортивной школе, как был перспективным атлетом, сейчас на сборы молодежной страны по многоборью, как он уступал. Вообще помню вообще так со все детские шаги, как он начинал, сколько много было связано с ним перспектив, надежд было то, что в легкой атлетике. Ну, а то, что он себя нашел в бобслее, я считаю, что это второе рождение, то, что, может, действительно, это было истинное его призвание. Но это действительно был выдающийся спортсмен, это он был лидер. Он был лидер, и при том он был лидер, ну, какого, лидер вообще, лидер команды. Вот последняя была номинация у нас, мы ему вручили приз лидер команды, который он действительно внес большой вклад в успешное выступление нашей команды на летней спартакиаде Красноярского края. И в то же время он был тем лидером, который цементировал эту команду вокруг себя, и он был в то же время нормальный, простой человек. С большой охотой откликался на выступления среди детских садов, среди детских спортивных школ. Он первое, что после выступления на Олимпиаде в Сочи, он пришел в свою родную детскую спортивную школу номер один, встретился с ребятами, рассказал о том, как было. И все они с неподдельным интересом слушали его. Он действительно был такой светлой, доброй личностью, к которой тянулись люди.
Недопонимание и нежелание идти на компромисс стало причиной раздора между жителями дома номер 58 по проспекту Курчатова и начальником 5-го ЖЭКа. Представляющий интересы жильцов активист Анатолий Слободенюк высказал недовольство работой управляющей компании и потребовал у ЖЭКа предоставить подробный отчет о потраченных средствах на обслуживание дома. В ответ, по его словам, получил лишь отказ. Терпение у собственников лопнуло, и они обратились в редакцию с просьбой помочь. Наш корреспондент Татьяна Зимина вникала в коммунальный конфликт.
Анатолий Николаевич Слободенюк, один из собственников дома по адресу Курчатова, 58, взял на себя бремя представителя жителей многоквартирного дома. Градус диалога с начальником ЖЭК номер 5 Виктором Гаврилиным, который обслуживает Курчатова, 58, накалился уже с первых встреч. Жители попросили предоставить сметы и подробный отчет о проделанной работе по дому за 2013 год. В ответ, как всегда, услышали отказ, рассказывает Анатолий Слободенюк. Виктор Гаврилин отсылает собственников к сайту ГЖКУ, на котором публикуются годовые отчеты по каждому дому.
19 ноября 2013 года на общем собрании дома был поставлен интересующий нас вопрос. Протокол собрания был направлен в ЖЭК. Под протоколом собрания подписалось 66 человек из 52 квартир. В доме 72 квартиры. Ответ из ГЖКУ под номером таким-то не дал ответ на главный вопрос. Сметы доходов и расходов, перечень сметы выполненных работ. Позднее Виктор Николаевич Гаврилин обещал дать полную информацию не за 10 месяцев 2013 года, что мы просили-то, а за весь год. Мы согласились. Со слов начальника ЖЭК, информация была вывешена на доску объявлений в холле первого этажа. Ее никто не видел. Кого не спрашиваю, никто не видел. На просьбу дать копии документа ответил отказом.
Найти отчет на сайте ГЖКУ задача непростая даже для людей, которые с компьютером на «ты». Неужели для граждан, которые далеки от современных технологий, нельзя сделать исключение и распечатать экземпляр готового отчета? Этот вопрос адресовали мы начальнику ЖЭК номер 5 Виктору Гаврилину. Официально дать комментарий он отказался, но по телефону сказал: «Так и быть, пусть товарищ Слободенюк напишет заявление на имя начальника ЖЭК либо на имя директора МПГ ЖКУ с просьбой предоставить отчет, и мы ему распечатаем». Почему раньше нельзя было предложить жителям написать подобное заявление и не доводить дело до конфликта? Для нас это загадка. Но собственники Курчатова 58 не готовы идти на мировую. Они задают все новые и новые вопросы начальнику ЖЭК номер 5. А где деньги?
Какие работы в доме выполнены в 2013 году? Их сметная стоимость, акты приемки работ. Наша комиссия проверит достоверность информации. Сметы доходов и расходов. За прошлый год я не видел, чтобы в нашем доме что-то делалось. Ну, не видел. Вот доделали нам ремонт холла первого этажа. Они начали его в самые морозы 2012 года. отделочная работа проводится при температуре окружающей среды не менее 15 градусов. Я потом позвонил, я говорю, вы будете сами платить за этот ремонт. Они прекратили. Ну, она через год уже полопалась вся. У нас беспорядок во всем. Какие лестничные клетки? Незадымляемую лестницу, там вообще страшно. Вот загажено все, выломано все.
И еще одна головная боль свалилась на Курчатова 58. На 5 июня на 11 часов дня назначена встреча на тему отчисления на капитальный ремонт дома. Формат объявления и время встречи возмущают, говорит Анатолий Слободенюк.
Заметьте, время рабочее, а работающих людей в доме более половины. Вопрос Гаврилину, а кто пойдет на собрание? Ответ, это ваши проблемы. Это поистине хамский ответ. Кстати, там написано, в случае, если не соберется кворум, то ГЖКУ само примет решение. Ведь дело в том, что вот на этом собрании мы должны принять решение, то ли мы будем деньги собирать ГЖКУ, то ли мы дадем какой-то государственной компании.
После нескольких звонков нашей редакции удалось выяснить, что встречи, оказывается, инициированы УГХ администрации. Начальник технического отдела УГХ Татьяна Синкина объяснила, почему выбрано такое время для собрания и возможно ли его перенести.
Порядок проведения собрания указан на сайте администрации в разделе ЖКХ Красноярского края и на сайте правительства Красноярского края. Там изложено все по программе капремонта, там подготовлены бланки документов для проведения собрания. То есть жители могут эти бланки документов распечатать, заполнить самостоятельно. Ну, нужна, конечно, какая-то инициативная группа в каждом доме. Если их не устраивает время, которое назначила администрация. Это право жителей до 10 августа провести собрание в любое удобное для них время. Мы протокол этого собрания однозначно примем. Если собственники многоквартирных домов до 10 августа 2014 года не приняли решение о способе формирования фонда капремонта, тогда администрация своим решением выбирает для этих жителей способ формирования фонда общий счет регионального оператора. Они просто будут копить средства на капремонт на общем счете регионального оператора. Мы же тоже не можем в нерабочее время на все дома выйти. Мы, конечно, назначаем собрание в рабочее время. Собрание это хорошо, если состоится. Если не состоится, значит не состоится. Но при этом жители имеют право назначить собрание самостоятельно в любое удобное для них время. Им не нужен представитель администрации. Они сами выбирают способ. Они сами распечатывают бланки документов. Могут прийти в ГЖКУ и попросить бланки документов. Техники им дадут. Без всяких вопросов.
Все вопросы по отчислениям на капитальные ремонты домов адресуйте в УГХ администрации по телефону 76 55 66. Вот что требовалось ответить начальнику ЖЭК номер 5, собственникам дома по Курчатова 58. И тогда, возможно, не было бы скандала. Хотя для многих наших радиослушателей эта история станет поучительной.
«Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек», — сказал как-то Гёте. Без сомнения, это высказывание можно отнести к ученикам 98-й школы. Они вырастут образованными и воспитанными, ведь помимо родного языка и английского, они изучают и польский. Подробности расскажет наш корреспондент Наталья Серпунина, которая побывала на одном из занятий польского центра.
Красно-белый флаг по центру, пианино, учебники на иностранном языке. Именно здесь, в музыкальном классе 98-й школы, и проходят занятия польского центра, причем уже более 10 лет. Ребятишки, начиная с первого класса, знакомятся с культурой, обычаями и языком другой страны. Руководитель центра, педагог дополнительного образования 98-й школы Галина Гизинская, полька по происхождению, начала учить свой родной язык только в 63 года. Всему виной обстановка после войны. В маленьком селе Идринское Красноярского края нельзя было говорить на польском. Но Галина Александровна не отчаивалась. Она закончила языковые и педагогические курсы в Польше и России. И теперь с успехом передает свой опыт другим. 98-я школа, можно сказать, стала для Галины Гизинской родным домом. Да и ребята ее просто обожают. К тому же школьники на уроках узнают много нового не только о польской, но и о русской культуре.
Обряд мы изучаем, мы сразу же говорим, а как в России это делается, а как у русских? Дети русский язык повторяют на моих уроках, потому что я всегда это делаю в сравнении, а оказывается, они это забыли. Я спрашиваю, что такое возвратный глагол? Умыться, умыть себя. Значит, вспомнили. Мы и так вот многое, спряжение глаголов, склонение имен существительных. Очень-очень похож, только, фонетика другая.
В кабинете у Галины Гизинской разложены по полочкам учебники по фонетике, грамматике, красочные книги для чтения с рассказами, стихотворениями и скороговорками.
Ученики начальной школы мастерят поделки. Елочки и украшения к Рождеству, пасхальные яйца и ангелочки. Все эти милые сердцу сокровища хранятся в кабинете. Многие выпускники Галины Гизинской живут и работают в Польше, учатся в ведущих университетах страны. Известно, что не у всех есть способность к изучению иностранного языка. Однако ученики Галины Александровны знают даже целые произведения наизусть, а занятие это проходит всего один раз в неделю. Как ей это удается? Оказывается, у Галины Гизинской есть своя хитрость.
Когда они у меня делают поделки или рисуют, я им рассказываю легенды о столицах польских, я читаю, и у них откладывается в голове. И потом, когда мы уже начинаем учить, они гораздо быстрее запоминают.
Галина Гизинская невероятно творческий и энергичный человек. Она сочиняет стихи, поет в квартете, шьет костюмы для выступлений своих учеников. А недавно Галина Александровна перевела «Муху-цикатуху» Корнея Чуковского на польский язык. Вот отрывок из этого произведения.
«Была собі панна муха, муха с позвоцоним бжухем, вендровала раз по хоще, и зналяла собі грошик. Пошла муха на базар, и купила самовар. Муха, дзіще я запрошен гощі, знакомічі їх угощен. Конфітури і пірніки, плацек, часка, налічніки, ковач лежить у як свонце, і хербата єст пахнонце».
Ребятишки с большим удовольствием и интересом занимаются у Галины Гизинской. Специально для нас школьники показали спектакль «Вынесение Марены», а затем рассказали, почему им так нравится этот язык.
Тамажана, Тамажана, утекайте, Тамажана!
Что за гвардия на улице?
Лида, Лида, вниз!
С папаном дома под луком ходим мы.
Меня зовут Лисичкина Арина. Мне нравится сам язык. Ну, чем-то похож на русский. Их обряды очень интересные.
И что ты уже узнала?
Ну, как они справляют многие праздники, культуру их, историю появления герба.
Вероника Ковалева. Мы на польском все узнаем. Это делаем подделки, рисуем. Я хочу в 5 классе ходить к пане Галине, учить польский алфавит, писать по-польски.
Мы уже не раз рассказывали в нашей постоянной авторубрике «Перекресток» о правилах проезда железнодорожных путей. Это объект повышенной опасности, но водители часто забывают об этом и рискуют попасть в тяжелые ДТП. Так что воспользуемся мудростью старой поговорки «повторение – мать учения» и еще раз обратимся к теме поведения автолюбителей на ЖД-переезде. За 5 месяцев текущего года на железнодорожных путях страны произошло более 100 аварий с участием автомобилей, которые унесли жизни 28 человек. 118 получили ранения различной степени тяжести. Наш город не стал исключением. В Железногорске 8 марта было зарегистрировано совершенно нелепое ДТП из этого разряда, сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД Марина Заверткина.
Все, наверное, помнят ДТП, которое произошло 8 марта на нерегулируемом железнодорожном переезде за КПП-1, а именно на дороге в сады между КПП-1 и поселком Тартат, где водитель, управляя иномаркой, пренебрег правилами проезда железнодорожных переездов и продолжил движение через ЖД-пути, не замечая приближающегося электровоза. Напомним, что в этом ДТП пострадало 3 человека – водитель и 2 пассажирки, одна из которых несовершеннолетняя девочка.
Подобные происшествия в нашем городе, как это ни странно, происходят из-за низкой интенсивности движения ЖД-транспорта. Бдительность водителей притупляется, и при пересечении железнодорожных путей мало кто из горожан за рулем смотрит по сторонам, снижая скорость и расценивает приближение поезда как реальную угрозу. С начала июня дорожные полицейские проводят на территории Железногорска оперативно-профилактическое мероприятие «Железнодорожный переезд».
В первый день рейда за нарушение правил проезда ЖД-переездов оформлено 18 водителей. Помните, нарушение правил проезда через ЖД-переезды влечет административный штраф в размере 1000 рублей. А конкретно, пересечение железнодорожного пути вне переезда, выезд на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, либо при запрещающем сигнале светофора, а равно остановка или стоянка на переезде, влечет административную ответственность в виде штрафа в размере 1000 рублей или лишения права управления транспортным средством сроком от 3 до 6 месяцев. При повторном таком нарушении – лишение права управления транспортным средством сроком на 1 год.
Стоит еще раз напомнить, что ДТП с участием ЖД-транспорта отличается наиболее серьезным характером и тяжестью последствий, а также количеством пострадавших. Железнодорожный переезд – это один из сложных и опасных участков дороги, требующий сосредоточенности, внимания и строгого соблюдения правил. Уважаемые водители, берегите себя и своих близких. Помните, правила дорожного движения – это закон жизни. Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 98. Программу для вас вела Катерина Добреля. За пультом звукорежиссера Нина Комкова. Всего вам доброго. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 24 30 58 от 13 мая 2009 года.